Монастырь Аянапы. Монастырь Аянапы находится в одноименной деревне округа Фамагуста на юго-востоке острова Кипр. Монастырь и деревня получили свое название от древнегреческого слова «напи», что означает «лесная долина» или «ущелье». Это слово встречается в Илиаде Гомера, в пифийских одах Пиндара и позже в христианской церковной гимнографии. Раньше это юго-восточное побережье округа Фамагуста было богато растительностью, и на территории монастыря и деревни существовало идиллическое ущелье с густым лесом и родниками. В этой долине в давние времена существовал греческий город под названием Трони, где стоял храм Афродиты. С приходом христианства от города остались одни руины. Однако долина с ее пышной растительностью и водами стала излюбленным местом охотников, приходивших сюда из различных районов. Весть об обнаружении чудотворной иконы Богоматери быстро разнеслась по округе, и пещера этого отдаленного ущелья превратилась в место поклонения и святого паломничества для всех православных христиан этой области. Эта икона была названа иконой святой Напы, Агианапа, то есть Богородицы лесной, и место паломничества стало называться Аянапа. Район вокруг монастыря Аянапы не был заселен до 1790 года, когда из города Фессалоники прибыла группа людей, покинувших родину из-за случившейся там эпидемии чумы. Единственными выжившими из них оказались Николаус Кимидзис и его сын, который позже женился на кипрской девушке из небольшой деревни Панагия, расположенной в горах севернее монастыря, где находится источник воды Аянапы. Молодая пара не осталась жить в деревне, так как в то время развернулся ожесточенный конфликт между жителями деревни и турецкими властями по поводу водоснабжения. Поэтому они решили найти убежище рядом с монастырем Аянапы. Так они положили начало заселению этого района, который в конечном итоге получил свое название по названию монастыря. Нам неизвестна точная дата основания монастыря Аянапы. Пещера, укрытие и колодец, существующие на этой территории, свидетельствуют о проживании здесь христианской общины с византийских времен. Название Аянапа было дано монастырю до 1366 года, однако сам монастырь в его современном виде является постройкой 15 века, времен правления венецианцев на Кипре. Аянапа впервые упоминается в 1366 году, когда, согласно Леонтию Махире, король Пьер I написал папе письма и дал их адмиралу. И адмирал, выехав из Фамагусты, прибыл в Аянапу. Второй раз Махира упоминает Аянапу в 1373 году, рассказывая о крушении 5 генуэзских кораблей, нагруженных трофеями, добытыми при грабеже, который они учинили на Кипре. Об этих событиях сообщает и Страмбальди. Мы не имеем другого письменного свидетельства об Аянапе в период франкского владычества 1192-1489 годы. Однако ее название упоминается в отчете о Кипре, направленном в Венецию в середине XVI века, и в венецианских картах, также XVI века. Согласно местной традиции, в пещере, которая затем была превращена в церковь, неким охотником была найдена чудотворная икона Богородицы. Говорится, что первая ее заметила собака охотника, которая, увидев свет, исходящий от иконы, начала беспрерывно лаять, призывая своего хозяина. Узнав об обнаружении иконы, толпы верующих начали посещать это святое место. Вероятнее всего, эта икона была помещена в пещеру в иконоборческий период, 7-8 век, и таким образом сохранена. В XIV веке пещера была увеличена и превращена в церковь. Легенда также гласит, что сюда сбежала из упрямства дочь одной венецианской аристократической семьи, родные которой отказывались выдавать ее замуж за человека неаристократического происхождения. Около 1500 года богатая венецианка на собственные средства построила церковь, келье и маслобойню, а также посадила у южного входа в памятник дерево сикамор. Однако маслобойня появилась в монастыре только в период турецкого господства 1571-1878 годы. Женский монастырь создавался постепенно. Подтверждено также существование латинской часовни. Согласно исследованию, проведенному при финансовой поддержке муниципалитета и церкви Агианапы, в качестве латинской часовни функционировал правый неф храма. Перед смертью богатая венецианка построила каменный купольный памятник, который находится в центре внутреннего двора. В нем, рядом с прохладой источника, она пожелала быть похороненной. На северной стороне двора расположен второй источник в виде головы дикого вепря. Мнение, что на месте Аянапы прежде стоял монастырь Санкт-Георгий-Дидади, считается необоснованным. Соответственно, ошибочным является и предположение о том, что монастырь являлся изначально латинским, а не православным греческим, основанная на предыдущем суждении, а также на надписи, упоминаемой англичанином Дрюмондом. К тому же монастырь святого Георгия на мысе Дадес или мысе Пилос упоминается уже с 7 века и находится достаточно далеко. Главный храм монастыря является православным. Как было доказано, единственной латинской церковью была часовня в правом нефе храма. Также известно, что латинские монастыри прекратили свое функционирование с приходом турок, были оставлены и постепенно разрушились. Монастырь Айнапы называется, посетившим его в 1625 году Пьетро де ла Валле, православным женским монастырем. Это подтверждает и рассказ Стефана Лузиньяна о чудотворных иконах Богоматери. Александр Дрюмонт, посетивший Кипр и монастырь Айнапы два раза в 1745 и 1750 годах, нашел надпись на латинском языке, которая говорит о реконструкции монастыря Айнапы в 1530 году. Не сохранившаяся до наших дней надпись гласит следующее. «Hoc opus fiere fecerunt, gubernatores fraternitatis, sancte nape duces et, pro hieronymus de». Salaseris oremesis, civis famagustanus, ad honorem beate virginis md xxx. А именно, в надписи говорится об арочном юго-западном входе и двухэтажном здании, расположенном недалеко от современной площади деревни, которая использовалась в качестве запасного входа. Эти постройки и особенно двухэтажное здание с характерными венецианскими окнами датируются XVI веком. Вероятно, в тот же период в центре двора появился и источник. Все остальные здания, расположенные здесь, включая церковь, являются более поздними постройками. Как мы уже сказали, в 1625 году монастырь был женским. Однако неизвестно, был ли он таковым во время правления французской династии и венецианцев. Несколько лет спустя, в 1668 году, монастырь, очевидно, стал мужским. Число монахов в нем было небольшим, несмотря на то, что монастырь владел огромным движимым и недвижимым имуществом. Согласно архиепископальным кадастровым записям 1758 года, земельные владения монастыря Айнапы включали в себя множество земельных участков, поместий и оливковых плантаций, которые доходили до деревни Като-Левкара. В его владении находились также два монастырских подворья, одно в деревне Простио и другое в Армидия. Также в ведении монастыря Айнапы находились монастырь святого Георгия в Хартакия, монастырь Сатиры на западе и монастырь святого Никандра. Упоминается также большое количество овец и коз, крупного рогатого скота и других животных. В тех же записях говорится о малом количестве матрасов для сна и ламп, имеющихся в монастыре. Факт, указывающий на то, что в нем жили только 3 или 4 монаха. В тот же год по неизвестной причине монастырь Айнапы был закрыт. Несколько лет до этого указываются проживающие в нем люди, как, например, игумен Пиерис, который в 1668 году отправился в Константинополь за указом султана Мехмета, который подтверждал право собственности монастыря на его владение. Другое упоминание 1773 года касается эконома, заведующего хозяйством монастыря, некоего отца Макария. Монастырь был снова открыт несколько позже. Указываются 3 монаха, жившие в нем в 1800 году под руководством смотрителя Иоанникия. Годом позже монастырь нанимал работников для работы в поместьях и имел лодку совместно с жителем Ларнаки Антонисом Зимбулус. В соответствии с надписью в северо-восточном крыле здания, в 1813 году монастырь был отремонтирован епископом Тримифунды Спиридоном. Вероятно, именно в это время был закрыт проход у входа в церковь напротив источника и построен вход с аркой. Однако в связи с началом греческой революции и массовыми убийствами греческого населения Кипра турками, произошедшими в 1821 году, монастырь снова был распущен, а епископ Тримифундас бежал за границу. Земельные владения монастыря были сданы в аренду различным земледельцам. В 1878 году, когда Кипр перешел во владение Великобритании, монастырь являл собой жалкое зрелище с полуразрушенными кельями. Функционировала только церковь в качестве приходского деревенского храма. В 1950 году памятник был восстановлен. Кипрская церковь предложила впоследствии преобразовать монастырь во Вселенский совещательный центр, однако к этому не были предприняты какие-либо шаги по причине тех трудностей, которые остров пережил после событий 1974 года и турецкой оккупации. 2 года спустя, благодаря щедрой помощи немецкой евангелической церкви Вестфалии, были начаты необходимые работы, и в 1978 году центр был открыт. С этого времени памятник является местом встречи христианских церквей Кипра и Среднего Востока. Давайте теперь мысленно посетим этот памятник. Начиная путь от площади деревни и поднимаясь по ступеням или идущей вверх по вымощенной дорожке, мы подходим к огромному дереву сикамор, которое было зарегистрировано Департаментом лесного хозяйства как одно из вековых деревьев острова возрастом 600 лет. Согласно народным поверьям, это дерево было посажено одной богатой венецианской девушкой. Под сенью этого дерева находится небольшой памятник греческому поэту и нобелевскому лауреату Георгису Сиферису, посетившему Айя-Напу и написавшему одноименное стихотворение «Айя-Напа», сборник «Судовой журнал 3», издательство «Икарос», Афины, 1955 год. Мы заходим в монастырь с большого южного входа, ведущего в прямоугольный внутренний двор, окруженный постройками различных эпох, сделанными из местного обтесанного камня. Условно говоря, на северной, восточной и южной сторонах двора расположены монастырские постройки, а на западной – церковь, часть которой вырублена в скале. Самыми древними постройками монастыря являются четыре кельи восточного крыла, покрытые сводами. Позже были построены две кельи того же крыла со стрельчатыми арками, в то время как аркада, которая тянется перед ними, является еще более поздней постройкой. В некоторых из этих келий были расположены туалеты. Затем идут кельи северного крыла, где в наше время расположен небольшой магазинчик. В глубине справа расположена маслобойня, которая была добавлена во время турецкого господства. У того же крыла, слева, рядом с северным входом, мы видим двухэтажное здание, построенное в 1530 году, если верить надписи, которое было найдено Александром Дрюмондом и, вероятно, имеет отношение к богатой венецианской девушке. Это здание выделяется на фоне других как тщательностью исполнения, так и впечатляющими окнами верхнего этажа, окруженными искусными колоннами, поддерживающими полукруглые арки, что указывает на чисто венецианское влияние. Уже разрушенные рельефные фамильные гербы и разъемы для флагштоков на северной стене говорят о прежней значимости этого памятника. Современным двухэтажному зданию памятником является и расположенный в центре двора источник – восьмигранная постройка из обтесанного известнякового камня с низкой оградой, образующей каменные сидения. Источник покрыт полусферическим куполом, который держится на четырех колоннах со стрельчатыми арками. В центре существует мраморное углубление и колонна с ионической капителью, из которой текла вода. Внешние стенки источника украшены рельефным растительным декором и изображением трех лиц. Согласно традиции, эти лица изображают родителей венецианской девушки и ее саму. Существующие здесь рельефные фамильные гербы, к сожалению, сильно испорчены, что не позволяет выяснить личности этих людей. Лишь один из фамильных гербов, по предположению Гуни, принадлежит семье Дебри или семье Деве. Вода в чаше, как и вода, льющаяся из мраморной головы дикого вепря римской эпохи, расположенная перед двухэтажным зданием, приходит по средневековому акведуку, протяженность которого составляет 2 километра. Из этих двух точек вода по подземной трубе стекает в большой резервуар, который находится за южным крылом, а рядом с главным входом. Здание у южного входа отличается тщательностью и простотой исполнения. Оно состоит из трех последовательных открытых помещений с арками, покрытыми полукруглым сводом. Западное помещение, напротив, является закрытым. Здесь время от времени проводится благотворительный базар, где продаются изделия ручной работы. Заканчивая нашу экскурсию по внутренней части монастыря, мы подходим к небольшой церкви, которая расположена на западной стороне двора. На самом деле, эта церковь является целым комплексом церквей. Ее фасад, обращенный в сторону двора, розетка и дверной откос явно указывают на то, что церковь представляет собой характерный памятник XIV века. Длинная лестница ведет нас вниз – во внутреннее помещение церкви, которое делится на два неравных нефа. Первый неф представляет собой большое, простое, квадратное помещение с небольшим количеством современных икон святых на стенах. Здесь можно приобрести иконы и церковную утварь. Правый неф более узкий. В XVI веке он использовался в качестве латинской часовни. В глубине справа сохраняются полуразрушенные фрески XV века, изображающие три женские фигуры и написанные под сильным влиянием итальянского искусства. В глубине первого нефа находятся ступеньки, ведущие к вырубленной в скале церкви, которая, как считается, относится к византийскому периоду и в которой, согласно традиции, была обнаружена охотником и его собакой чудотворная икона Богоматери. Это помещение дает ощущение настоящей церкви благодаря добавлению простого деревянного иконостаса, который отделяет алтарную часть от основного храма, где были поставлены деревянные сидения для верующих и посетителей. На стене справа от иконостаса мы видим большую посвятительную икону Богоматери, созданную в 1962 году по обету одной семьи из Фамагусты, увидевшей Богородицу в видении. Вокруг и под иконой находятся посвятительные дары верующих из серебра и воска, помещенные сюда с великим облагоговением теми, кто попросил помощи у Богоматери. Самая древняя церковь, находящаяся в монастыре, продолжает действовать и в наши дни. Здесь совершаются различные церковные обряды, как, например, крещение и венчание, а также церковные службы по небольшим праздникам в рабочие дни. Чудотворная икона Богоматери, найденная в пещере охотником и его собакой, сейчас находится в храме Большой Церкви, также посвященной Богородице, построенной в 1990 году и расположенной юго-западнее монастыря. Чудотворным считается и помогающий чадородию пояс Святой Напы, который также находится в Большой Церкви, прилегающей к монастырю. Туда ежедневно приходит большое количество бездетных или с трудностями в родах женщин для того, чтобы подвязаться этим поясом. Церковь празднует 8 сентября, день Рождества Пресвятой Богородицы. В этот день всегда организуется большой праздник. Большое впечатление производит и внутреннее помещение церкви, украшенное фресками работы иконописца Созаса Ян Удиса и его помощников. В общем, монастырь привлекает не только большое количество верующих с глубоким религиозным чувством, но и посетителей, интересующихся наследием древности. Также молодые пары, вступающие в брак, приезжают сфотографироваться на фоне этого идиллического пейзажа. Следует отметить, что в монастыре организуются различные фестивали на протяжении всего года. Например, муниципалитет Айя-Напы каждый октябрь, начиная с 2006 года, организует средневековый фестиваль, тематика которого полностью соответствует этому месту. Фестиваль продолжается неделю и включает в себя музыкальные, театральные и танцевальные представления. Утвердил свое право на существование и Сентябрьский фестиваль, который проводится с 1985 года на площади прямо у южного входа в монастырь и длится 3 дня. Много художественных и культурных мероприятий проводятся на той же площади в мае, июне, июле и августе, когда туристический поток значительно увеличивается. Входя в монастырь с южного входа, мы можем заметить, что все здания, окружающие этот древний памятник, имеют одну особенность. Все они относительно современны, так как были построены после 1974 года. Потеря 95% туристической индустрии после турецкой оккупации острова вызвала необходимость развивать свободные территории Кипра. Так Айя-Напа из маленькой рыбацкой деревни превратилась за рекордные сроки в крупный туристический центр. В первые годы развития этой области Айя-Напу посещали в основном в летний период. Сейчас многие туристические центры остаются открытыми круглый год благодаря росту спортивного и зимнего туризма. Другие памятники и примечательные места, которые находятся на территории муниципалитета Айя-Напа, вызывают интерес посетителей. Акведук Айя-Напы – один из немногих сохранившихся на Кипре, известный и как средневековый акведук, несмотря на то, что его фундамент был заложен в римский период. Его протяженность составляет 2 километра. Акведук протягивается от Мана Тунеру, местечко, расположенное на северо-востоке от деревни Армидия, до монастыря, избегая сильной неровности рельефа. По одному ответвлению вода попадала в источник, находящийся в центре монастырского двора, а по другому ответвлению вода шла в большой резервуар, построенный под деревом перед южным входом в монастырь. Вода использовалась для полива участков, расположенных ниже, между монастырем и морем. Раскопками и реставрацией акведука с 2006 года занимается Департамент древности в рамках программы «Интеррег-3». Муниципальный музей моря Талоса, расположенный примерно в 300 метрах восточнее монастыря, в современном многофункциональном здании, заслуживающий внимания архитектурой. В музее показана роль и значение моря в истории острова с древних времен и до наших дней. Гробницы Макронисоса, расположенные западнее Айя-Напы в районе Макронисос, были обнаружены 17 гробниц греко-римского периода, 4 век до н.э., 4 век нашей эры. В результате незаконно проведенных раскопок в 1872 году, период турецкого господства, многие найденные предметы были потеряны. Департамент древности провел раскопки в 1974 и в 1989-90-х годах. Найденные предметы датируются кипрским, классическим и эллинистическим периодами, 5-1 века до н.э. Заслуживают внимания небольшие церкви и часовни Святой Мавры, Святого Антония, Святой Варвары, Святых Бессребренников, Святого Епифания, Святой Феклы, церковь, врубленная в скале рядом с морем в нескольких километрах от Айя-Напы, Святого Георгия, Святой Параскевы, Святых Тимофея и Мавры, апостола Андрея и пророка Ильи. Большой интерес вызывает скалистый мыс Кава-Грека, где можно полюбоваться панорамным видом и совершить пешую прогулку. Этот район расположен между популярными курортами Айя-Напа и Протарас и является собой место редкой природной красоты. Мыс Кава-Грека был объявлен национальным лесопарком и местом защиты природы. Одна из его природных троп включена в европейский пешеходный маршрут Е4, идущий от Гибралтара до Кипра. Эта тропа протяженностью 2 километра проходит через юго-восточное побережье мыса, включенная в культурный маршрут Афродиты, так как, согласно традиции, здесь когда-то находилось святилище богини. Любители моря оценят великолепные золотые песчаные пляжи. Пляжи в районах Айя-Напа, Агиа-Фекла, Ниси, Конос, Макронисос, Ланда, Вафья-Канья, Пернера, Кацарка, Пандаху, Гликини-Ро, Амосту-Камбури и Кермия очаруют вас своей несравненной красотой и кристально чистыми водами. Эти пляжи были награждены голубым флагом Европейского сообщества. Даже со стороны моря вы можете полюбоваться таким прекрасным местом, как дворец Палатия. Морские скалы высотой 10 метров, расположенные между пляжем Кермия и мысом Кава-Грека, были так искусно высечены природой, что были заслуженно названы местным населением «дворец». Для любителей морских видов спорта и подводного плавания Айя-Напа является идеальным местом, так как благодаря ее чистейшим голубым водам можно исследовать и любоваться всеми морскими богатствами, спрятанными в ее глубинах. Этот район, без сомнения, понравится и тем, кто хочет просто отдохнуть под сильными лучами солнца, наслаждаясь прекрасным видом и легким морским бризом. Кроме того, из гавани Айя-Напы можно отправиться в недолгую морскую прогулку вдоль побережья. Для тех, кто любит спорт, существует закрытый спортивный зал, а также возможность заниматься спортом на открытом воздухе, используя площадки для стрельбы из лука, футбольные поля, совершая пешие прогулки по природным тропам, из которых особенный интерес представляет тропа Е4 – Кермия-Армидия, или велосипедные прогулки, например, по круговому 32-километровому маршруту Айя-Напа – средневековая башня Ксилофагу. Этот район хорошо известен и благодаря своим местам для развлечений – лунопарку и водному парку. Айя-Напа славится среди молодежи и своей ночной жизнью в летние месяцы. Возвращаясь к монастырю Айя-Напы и вспомнив вековое дерево, растущее у его входа, давайте остановимся на стихотворении Георгиса Сифериса «Айя-Напа» из посвященного Кипру поэтического сборника 1955 года «Судовой журнал 3», который переносит нас именно в это место. «Под ветками тихой смоковницы старой ветер безумный придумывал игры с птицами, с ветками, не вспоминая, не различая нас совершенно. Как час этот радостен! Дышит душа, открыта ветрам наша грудь. Войди же к нам, выпей, мой друг, поскорей из чаши желания, страсти и счастья». Под старой смоковницей тихой ветер проснулся и улетел к замкам далеким на север, но нас не коснулся он, улетая. Там, где тимьян мой и где розмарины, стяни на груди своей крепче петлю. Пещеры найди, норы диких животных, и спрячь же там лампу свою навсегда. Увы, этот ветер не Троицы ветер, и от воскрешения он слишком далек. Он ветер огня и чадящего дыма, и жизни, где радости нет и тепла. Под ветви смоковницы старой назад вернулся сухим путешественник ветер, с собой принеся золотые флорины, продав и оставив нас на чужбине. Перевод Александра Рытова. Это стихотворение было положено на музыку Илиаса Андриополоса и было включено в его произведение «Аргонавты», в которое входят также стихотворения Манаса Элефтериу и Никоса Гатсоса. Первое исполнение Айя-Напы принадлежит Никосу Ксилурису, а затем песня исполнялась и Неной Венециану.